Мэри Нортон. Добывайки. Сказочная повесть. Глава первая. Первая рассказала мне о них миссис Мэй. Нет, не мне. Не могла же это быть я, эта вспыльчивая, неаккуратная, своевольная девочка с дерзким взглядом и дурной привычкой кусать ногти. Кажется, ее звали Кейт. Да, так и есть, Кейт. Хотя как ее звали, не так уж важно. Она почти не участвует в нашей истории. Миссис Мэй занимала две комнаты в квартире родителей Кейт в Лондоне. Она была, я думаю, дальняя родственница. Спальня ее помещалась на втором этаже, а гостиной служила комната, где они раньше завтракали. В таких комнатах хорошо по утрам, когда солнечные лучи играют на хрустящих гренках и апельсиновом джеме. Но после полудня солнце исчезает, и комната светится странным серебристым светом, словно уже наступили сумерки. Тогда в ней появляется что-то печальное, но девочкой Кейт любила все печальное и частенько проскальзывала к миссис Мэй перед тем, как отправиться пить чай, и миссис Мэй учила ее вязать тамбуром. Миссис Мэй была старая, суставы у нее почти не сгибались и... Нет, не строгая. Просто она твердо знала, что хорошо, а что плохо, а это заменяет строгость. Кейт никогда не бывала своевольной с миссис Мэй, неаккуратной, вспыльчивой, и миссис Мэй учила ее многим вещам, кроме вязания. Как намотать шерсть овальным клубком, как красиво заштопать дырку, как прибрать у себя в ящике и положить поверх всего лист шуршащей папиросной бумаги от пыли. «Почему ты сегодня такая тихая, детка?» — спросила однажды миссис Мэй у Кейт, сидевшись, сгорбившись и ничего не делая на кожаной круглой подушке. «Что с тобой? Ты что, потеряла дар речи?» «Нет», — сказала Кейт, дергая пуговицу на туфле. «Я потеряла крючок для вязания». Они делали шерстяное вязаное одеяло из отдельных квадратов. Надо было связать еще 30 штук. «Я знаю, куда положила его», — поспешила она добавить, — «на нижнюю полку книжного шкафа возле кровати». «На нижнюю полку?» — переспросила миссис Мэй. Ее крючок неуклонно двигался вперед, поблескивая при свете огня. «Недалеко от пола?» «Да», — сказала Кейт, — «но я искала на полу и под ковриком у постели, везде. Клубок остался там, где я его положила». «Вот тяна!» — воскликнула миссис Мэй. «Неужели они есть и в этом доме?» «Кто они?» — спросила Кейт. «Добывайки!» — ответила миссис Мэй. Кейт почудила, что на лице миссис Мэй промелькнула улыбка. Кейт уставилась на нее с некоторым страхом. «А такое бывает на свете?» — спросила она через минуту. «Какое такое?» — Кейт моргнула. «Ну, такие существа, которые живут в твоем доме и берут твои вещи». Миссис Мэй опустила вязание на колени. «А ты как думаешь?» — спросила она. «Не знаю», — сказала Кейт, глядя в сторону и изо всех сил дергая пуговицу на туфле. «Конечно, их не может быть. И все же...» — она подняла голову. «И все же иногда я думаю, что они есть». «Почему ты так думаешь?» — спросила миссис Мэй. «Потому что столько вещей исчезает неизвестно куда. Французские булавки, например. Целые фабрики делают булавки, люди каждый день покупают булавки. И все же, когда тебе нужна булавка, ты никогда не можешь ее найти. Где они все? Вот сейчас, в эту минуту, куда они деваются?» «А иголки?» — продолжала она. «Не могут же все иголки, которые мама купила за всю свою жизнь, уж, наверное, не меньше нескольких сотен, валяться по дому?» «Нет, не могут», — согласилась миссис Мэй. «А все остальные мелочи, которые мы покупаем, каждый раз заново, карандаши, и спички, и сургучи, шпильки для волос, и наперстки, и шляпные булавки», — вставила миссис Мэй, — «и промокательная бумага». «Промокашки, да», — согласилась Кейт, — «но не шляпные булавки». «Тут ты не права», — сказала миссис Мэй, вновь берясь за вязание. «Без шляпных булавок им не обойтись». Кейт изумленно взглянула на нее. «Не обойтись?» — повторила она. Почему? Ну, на то есть две причины. Во-первых, шляпная булавка – удобное орудие, а во-вторых, миссис Мэй вдруг рассмеялась. Но это все звучит так дико, и она помедлила. Было так давно. «Расскажите мне», – попросила Кейт, – «расскажите, откуда вы знаете о шляпных булавках? Вы хоть раз видели их?» Миссис Мэй бросила на нее удивленный взгляд. «Конечно», — сказала она. «Да не булавки», — нетерпеливо воскликнула Кейт. «А этих, как вы их назвали?» «Да бывает». Миссис Мэй перевела дыхание. «Нет», — быстро сказала она. «Никогда». «Ну так кто-нибудь другой видел?» — вскричала Кейт. «И вы это знаете. Вижу, что знаете». «Тише», — сказала миссис Мэй. «Ни к чему так кричать». Она взглянула на обращенное к ней снизу лицо, улыбнулась и, отведя глаза, уставилась в пространство. «У меня был брат», — начала она неуверенно. Кейт забралась на подушку с ногами. «И он их видел?» «Не знаю», — сказала миссис Мэй, покачивая головой. «Правда не знаю». Она разгладила свою работу. «Он так любил нас дурачить, меня и сестру. Он рассказывал нам такие невероятные истории, небылицы. Он был убит, — добавила она тихо, — много лет назад на северо-западной границе. Погиб, как теперь говорят, смертью храбрых. Он был ваш единственный брат? Да, младший брат. Я думаю, именно поэтому». Она замолчала на миг, все еще улыбаясь своим мыслям. Он и рассказывал нам такие невероятные, такие фантастические истории. Он завидовал нам, я думаю, потому что мы были старше и лучше умели читать. Он хотел нас удивить. Возможно, он даже хотел нас напугать. И все же, она поглядела в огонь, было что-то, возможно, потому что мы выросли в Индии, где столько таинственных легенд, что-то заставлявшее нас верить ему. Иногда мы знали, что он нас просто дурачит, но иногда мы не были до конца уверены в этом. Она наклонилась и аккуратно смела золу, высыпавшуюся за каменную решетку. Затем, все еще держа в руках метелочку, снова уставилась в огонь. Он был не очень крепкий мальчик. Первый же год, когда он приехал в Англию, чтобы пойти в школу, он заболел ревматизмом, пропустил целый семестр, и его отправили на поправку к нашей двоюродной бабушке, тете Софи. Она жила за городом. Позже я тоже туда ездила. Это был такой странный старый дом. Миссис Мэй повесила метелочку на медный крючок, где она всегда висела, и, отряхнув платком руки, снова взялась за вязание. «Зажги-ка лучше лампу», — сказала она. «Еще рано зажигать», — умоляюще проговорила Кейт, наклоняясь к ней. «Пожалуйста, рассказывайте дальше, пожалуйста». «Я уже рассказала тебе». «Нет, не рассказали. Этот старый дом, он там увидел, увидел?» Миссис Мэй рассмеялась. «Там ли он увидел, добывая?» «Да, так он нам сказал. Хотел заставить нас в это поверить. Мало того, он, по его словам, не только видел их, но близко познакомился с ними, стал, так сказать, частью их жизни. По правде говоря, сам в каком-то смысле сделался добывайкой. О, пожалуйста, пожалуйста, расскажите мне, постарайтесь вспомнить с самого-самого начала». «Но я и не забывала ничего, я все прекрасно помню. Как ни странно, я помню это лучше, чем многие настоящие события своей жизни. Быть может, это тоже настоящее событие, не знаю. Понимаешь, когда мы возвращались в Индию, мы с братом спали в одной каюте. Сестра делила каюту с гувернанткой. Ночи были такие жаркие и душные, что часто мы не могли уснуть, и брат часами рассказывал мне о добывайках, повторял их разговоры, вновь и вновь описывал подробности, старался представить, как они поживают, что делают и... Как их звали? Хомели, Пот и маленькая Ариетта. Пот? Да. Даже имена у них звучали неправильно. Они думали, что у них собственные имена не похожи на человеческие, но вы сразу слышали, что и имена взяты ими у людей. Даже у дядюшки Хендрири и его дочки Эглтины. Все, что они имели, было добыто у людей, у них не было ничего собственного, ничего. И при этом они были очень обидчивы, очень высокого о себе мнения и думали, что они хозяева земли. Не понимаю. Они думали, что мы, люди, созданы только для того, чтобы исполнять черную работу. Великаны, предоставленные в их распоряжение. Во всяком случае, так они говорили друг другу. Но брат утверждал, что в глубине души они боялись. Он считал, что от этого они и сделались такими маленькими. От страха. С каждым поколением они становились меньше и меньше и прятались все глубже и глубже. В давние времена здесь, в Англии, наши предки рассказывали много историй о маленьком народце. «Да, я знаю», — отозвалась Кейт. «В наши дни», — неторопливо продолжала миссис Мэй, — «если они и существуют, то найти их можно, вероятно, только в старых, спокойных домах, далеко от больших городов и шума, в домах, где жизнь идет по установившемуся раз и навсегда порядку. Порядок для них — порука безопасности. Им очень важно знать, в какие комнаты можно заходить и когда. Они не останутся надолго в доме, где живут неаккуратные взрослые, непослушные дети и домашние животные. Тот старый дом был, конечно, для них идеальным, хотя некоторые из них считали, что он чуть-чуть холодноват и слишком пуст. Тетя Софи была прикована к постели после того, как упала с лошади во время охоты лет 20 назад. А кроме нее там были только миссис Драйвер, экономка и кухарка, да Крэмфилл, садовник. Изредка появлялась на короткое время какая-нибудь служанка. И все. Когда мой брат приехал туда, ему еще долго пришлось лежать в постели, и первое время добывайки, по-видимому, не знали о его существовании. Он спал в бывшей детской за классной комнатой. В то время классной комнатой больше не пользовались, мебель стояла в чехлах, и там было полно всякого старья. Сундуки и сундучки всех размеров, сломанная швейная машина, парта, портновский манекен, стул и несколько стульев, пианола. Дети, которые когда-то на ней играли, дети тети Софи, уже давно выросли, женились, вышли замуж, умерли или разъехались по свету. Дверь между детской и классной комнатами всегда стояла открыта настежь, из кровати брату была видна большая картина над камином, изображавшая битву при Ватерлоо. И на стене в углу шкафчик со стеклянными дверцами, в котором стоял на полках кукольник-сервиз, очень старый и хрупкий. Если двери из классной комнаты тоже оставляли открытой, он видел освещенный коридор, который вел к лестнице. Каждый день под вечер на площадке лестницы появлялась миссис Драйвер с подносом в руках, где лежало печенье, и стоял высокий граненый графин с доброй старой Мадерой. Она несла его в спальню тети Софи и на обратном пути прикручивала газовый рожок в коридоре, так что оставался лишь маленький голубой язычок, а затем, тяжело ступая, медленно спускалась по лестнице и исчезала внизу. Там, внизу, в холле, стояли часы, и всю ночь мальчик слышал, как они отбивают время. Это были высокие напольные часы-куранты, очень старые. Каждый месяц в дом приходил мистер Фрид из Лейтон-Базар и заводил их, как это раньше делал его отец, а еще раньше дед. Говорили, а мистер Фрид знал это наверняка, что за 80 лет часы ни разу не остановились, и можно было предположить, что они ни разу не останавливались и до того. Главное было не сдвигать их с места. Стена за курантами была обшита дубовой панелью, а пол из плетняка так стерся от частого мытья за все эти годы, что часы, говорил мне брат, стояли словно на каменной платформе. А под курантами в самом низу дубовой панели была дырочка.